Радио Прага. Новости.
Сотрудничать надо со всеми, говорит президент Земан. Голосование о недоверии правительству пройдет 26 мая. В Праге планируют построить новые железнодорожные станции. В латышской столице Риги началось главное заседание саммита «Восточное партнерство», участниками которого являются представители стран Европейского Союза и 6 бывших советских республик. Чехию на саммите представляет президент Милош Земан, который накануне встречи сообщил, что каждому из 6 постсоветских государств, вне зависимости от того, заключали ли они соглашение об ассоциации с Евросоюзом или нет, необходимо предложить конкретные механизмы сотрудничества. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини напомнила, что процесс ассоциации с ЕС активно идет в 3 странах – в Украине, в Грузии и в Молдавии. Земан также призвал Россию, критически относящуюся к восточному партнерству, подумать о членстве в этой организации. Голосование о недоверии коалиционному кабинету премьера Богуслава Соботки пройдет 26 мая во второй половине дня, сообщила администрация главы Нижней палаты чешского парламента Яна Гамачика. Партии, занимающие в парламенте кресло оппозиции, ТОП-09, Гражданская демократическая партия и Заря прямой демократии, предъявили заявку с 50 подписями депутатов, что является обязательным условием для проведения голосования. Стремление выразить недоверие действующему кабинету является реакцией на голосование о прекращении дотирования производства биотоплива. Движение АНА, входящее в правительство, изменило свое решение, и его члены не подняли руки за прекращение дотационной программы. В результате заместитель председателя партии ТОП-09 Мирослав Калоусек обвинил правительство в коррупции, так как считает, что правящие политики отдали предпочтение интересам фирмы «Агроферт», принадлежащей министру финансов Андрею Бабишу. Премьер Богуслав Соботка охарактеризовал стремление оппозиционных партий пустым жестом. Он уверен, что правительство устоит, так как для его свержения у оппозиции нет необходимого 101 голоса. На территории Праги планируют построить около 30 новых железнодорожных станций. Цель проекта – сделать более комфортным железнодорожное сообщение между центрально-чешским краем и чешской столицей, говорят представители пражской мэрии. Новые станции должны появиться в центре города, другие, уже существующие, сдвинут таким образом, чтобы они были более доступны жителям спальных районов. По словам пресс-секретаря чешских железных дорог Петера Штягловского, услугами компании в Праге ежедневно пользуются 100 тысяч пассажиров. Однако в проекте не указаны ни конкретные сроки начала строительства, ни главный инвестор. С января 2016 года на чешских дорогах появятся новые предупреждающие знаки, отражающие актуальную ситуацию. Например, автомобилистам рекомендуется присмотреться к табличкам, обращающим внимание на большое количество пешеходов, передвигающихся по транспортной коммуникации. Подобные таблички будут посвящены гражданам, использующим инвалидное кресло или же передвигающимся на сегвеях. Расширится и ассортимент знаков, предупреждающих о появлении на дорогах диких и домашних животных. На них появится изображение коров или оленей, а также лошадей, жаб и иных зверей. Глава Чешской католической церкви Доминик Дука предполагает, что данной церкви до конца 2015 года будут возвращены примерно 70% имущества, которого она потребовала в рамках закона о реституции и урегулировании имущественных отношений с государством. Вопросы, касающиеся оставшейся части конфискованного в прошлом церковного имущества, придется решать в судебном порядке, чтобы устранить сомнения в нарушении закона. Пражский кардинал таким образом ответил на вопрос чешского телеграфного агентства касательно решения, принятого краевым судом в городе Градец-Кралове. Согласно данному вердикту, сестрам милосердия конгрегации святого Карла Боромео вернули земельные участки Вичинской области, хотя государство ранее отказалось удовлетворить требования конгрегации, поскольку через один из участков должна была быть проложена автомагистраль. Вердикт пока не вступил в силу. Вот и все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Эва Турочкова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжим программу «Радио Прага». У микрофона вас приветствует Ларета Вашкова. Декларация, касающаяся массового выдворения немецкоговорящего населения и принятая городской администрацией Брно, принята неоднозначно. Чем стремятся прельстить чехов-аферисты под видов продавцов газа и электроэнергии? Объемной картине чешской столицы, известной как модель Лангвайла, исполняется 175 лет. Оставайтесь на наших волнах, и вы узнаете об этом подробнее. В конце Второй мировой войны около 20 тысячам чешских немцев, жителям Брно, в принудительном порядке пришлось отправиться к австрийским границам. Позже этот поход был назван Брненским маршем смерти. Во время него, по данным чешских историков, от истощения и дизентерии погибли около 1700 человек. Руководство Брно во вторник приняло проект декларации примирения и общего будущего, в котором выражается глубокое сожаление о выдворении немецкоговорящих брненцев на основании применения принципа коллективной вины или используемого ими языка. «Мы хотим, чтобы были прощены все обиды, нанесенные в прошлом», — сказал мэр города Брно Петр Вокшал. Побеседуем с представителем администрации Брно Петром Калоусиком, ставшим инициатором данной декларации. Почему подписание документа было приурочено именно к 70-летию окончания войны, совпадающему с официальным началом изгнания немцев из Чехословакии и, в частности, с Брненским маршем смерти? Вы полагаете, что для этого созрело время?
По случаю 70-летия окончания войны, отмечаемого в нынешнем году, я инициировал в Брно проект «Год примирения», который проходит под патронажем города и напоминает о событиях 1939-45 годов. Декларация является частью проекта, цель которого не только напомнить о прошлом, но и почтить память жертв войны. Жертвами ведь стало и немецкоговорящее население, которое в конце мая 45 года было выселено. 70 лет после этих событий – это последняя, скорее всего, возможность еще встретиться с прямыми участниками или свидетелями тех событий. Поэтому, я считаю, следует уделить внимание этой теме.
Были ли и другие причины, побудившие вас инициировать декларацию примирения?
Důvodem je to, že vlastně po celou dobu
На протяжении всех этих 70 лет этой теме у нас почти не уделялось никакого внимания. В 2000 году возник призыв к руководству Брно, инициированный молодежной группой по поощрению межкультурного взаимопонимания. Призыв тогда не был услышан, и мы решили вернуться к этой инициативе, которая нас вдохновила. Юбилейная годовщина окончания войны, на наш взгляд, отвечает поставленной цели для того, чтобы у нас была возможность открыто смотреть в будущее, важно знать и все главы нашего прошлого и помнить о них.
Даже беглый опрос, касающийся данной темы, как и реакции в социальных сетях, показывают, что многим из тех, кто пережил войну, трудно начинать примирительный разговор с теми, кто отождествляется в их сознании с чуждой порабощающей силой, хотя среди выдворяемых соотечественников были не только нацистские коллаборанты, но и порядочные немцы. Об этом сохранились свидетельства в чешской литературе. Как подступиться, на ваш взгляд, к теме изгнания немцев, которая по-разному интерпретируется официальными кругами и очевидцами тех событий?
В целом этом проекту не идет о то истории никак оценить, а идет о то праве и...
Мы не стремимся в рамках целого проекта оценивать историю, а хотим вспомнить ее. Главным побуждением всего начинания было желание, чтобы ничто подобное в будущем не могло повториться. Это стремление расквитаться с прошлым, примириться, чтобы впоследствии можно было заниматься нашим будущим.
К инициативе вашей жители Брно и не только они отнеслись противоречиво. В принципе, мы извиняемся перед немцами. За что? За то, что нас во время войны почти ликвидировали. В 1945 году они просто должны были уйти. Уверен, к примеру, житель Брно Карл Зедничек, которому вторят многие чехи. Тогда как мнение Каролины Сламовой, также жительницы Брно, созвучно позиции тех, кто не приемлет применение принципов коллективной вины, коллективной ответственности. Чехи после войны вели себя по отношению к немцам ужасно. Я считаю, что мы должны извиниться. В подобном духе выразился и куратор секции истории музея Брно Павел Кущял. Он говорит, столько лет прошло с войны, наступило время осознать все это и события с обеих сторон в духе примирения. Правдой, конечно, остается то, что для людей старшего поколения эти воспоминания преисполнены боли. И чешскими политиками проект декларации воспринят неоднозначно. Гетман Южно-Моравского края Михаил Гашек и его заместитель Станислав Юранок критично отнеслись к данной декларации. Они, во-первых, считают, что политики не должны интерпретировать историю, так как это дело историков, а во-вторых, что немцы первыми должны попросить прощения за все, что довелось перенести чехам. Извинялся ли кто-нибудь за изгнание чехов из Южной Моравии осенью 1938 года, за сотни тысяч убитых участников чешского сопротивления в общежитиях Коуница, за депортированных в концлагеря евреев и цыган Брно? С таким вопросом выступили они по чешскому телевидению. Против декларации, напомню, высказались и коммунисты.
Доволим си сто аи доуфать, же тенто яих постой амени спише.
Мне хочется надеяться, что такая позиция высказана скорее из-за непонимания, нежели с другими целями. Если кто-то, например, Зденек Шкромах, заявляет, что инициаторы декларации являются коллаборантами, достойными наказания, Шкромах, к слову, не скрывает своих амбиций баллотироваться в президенты Чехии, пусть каждый гражданин сам составит об этом свое мнение. А что касается коммунистов, которые интерпретировали выдворение немцев как попытку спасти их от линчевания, в отношении такой позиции, думаю, комментарии излишни.
Заключает представитель администрации города Брно Петер Калусек. По подсчетам крупной энергетической компании Чехии ИОН, практически три четверти чешских граждан имеют опыт общения с продавцами газа и электроэнергии, которые без устали ходят из дома в дом и склоняют жильцов к смене фирмы-поставщика. Опыт весьма неприятный, что заметно и по обилию в чешском интернете советов на тему, как не попасться на удочку аферистов. Подробности расскажет Ася Чеканова, сама чуть не ставшая жертвой мошенников.
Времена, когда чешского потребителя пытались завлечь к новому поставщику электричества лишь скидками и нереально низкими ценами, уже позади. Чехи, в принципе, люди практичные и никогда не упускают возможности сэкономить. Но в случае с электричеством вскоре стало понятно, что никакой экономии смена поставщика не несет. Даже наоборот, за заманчивыми цифрами, которые называли торговцы, обычно скрывались договоры с очень невыгодными для клиента условиями или скрытые дополнительные платежи. Народ поумнел и стал отбивать атаки продавцов электричества. А продавцы, в свою очередь, стали менять тактику. Часть из них перевоплотилась в милых инспекторов управления по энергорегулированию, которые ничего не продают, дескать, а лишь проверяют, по каким тарифам граждане платят за электроэнергию. Просят показать договор, сверяют какие-то коды и переписывают данные. Другие звонят и рассказывают, как гражданину повезло. Как раз в его районе сейчас находится техник, скороговоркой произносимой энергетической компании, который прямо сию же минуту может зайти и перевести электросчетчик на особо экономичный режим. И с теми, и с другими я имела честь пообщаться лично. Первым инспектором я почти поверила, но не смогла быстро отыскать имеющийся у меня договор, и только это спасло меня от слива данных и возможного перехода к другому поставщику электричества. Вторые действовали с большим напором, но тут же бросили трубку, когда я попросила прислать более подробную информацию по электронной почте. Владимир Ваха из энергетической компании ИОН подтверждает.
Мы встречаемся с тем, что продавцы выдают себя за представителей государственных органов.
жалуются на участившиеся случаи обмана и клиенты пражской газовой компании. В последние недели мошенники уверяли доверчивых пражан, что компания объединяется с фирмой-конкурентом, и они явились, чтобы уладить все вопросы с поставкой энергии.
Это, конечно, бессмыслица. Никакого слияния не было.
Говорит Мирослав Вранек, пресс-секретарь пражской газовой компании. Все эти случаи мошенничества – следствие политики либерализации чешского энергетического рынка, которая стартовала в 2000 году. Монопольная структура рынка была разрушена, и чехам дали возможность самим выбирать поставщиков электроэнергии и газа. И практически сразу на свободном рыночном просторе стали случаться неприятные казусы. Пражская полиция даже запустила отдельный проект по борьбе с электроэнерготорговцами и им подобными. Называется он «Уважайте частную жизнь» и учит граждан давать отпор аферистам. Например, не раздумывая вызывать полицию, если те отказываются покинуть дом или квартиру. Против обмана потребителей, ходящими по домам торговцами, выступают также администрации некоторых чешских городов и сел. Они полностью запрещают такого рода торговлю. А управление по энергорегулированию подготовило этический кодекс для продавцов электроэнергии и помогает обманутым клиентам расторгать подписанные под давлением аферистов договоры.
175 лет прошло с момента, когда для музея Королевства Чешского, единственного в середине XIX века Чешского музейного института, была приобретена уникальная бумажная модель Праги, созданная Антонином Лангвайлом. Свою объемную картину чешской столицы автор создавал 11 лет с 1826 по 1837 год. Основой для миниатюр домов стали авторские зарисовки, сделанные им во время прогулок по Праге. Подробнее о модели расскажет Антон Каймаков.
Богема. Приобретение было осуществлено императором Фердинандом I в 1840 году по просьбе вдовы Антонина Лангвайла. Впервые на обозрение широкой общественности модель была выставлена в 1862 году в Староместской ратуше. В 1891 году модель выставлялась на знаменитой земской юбилейной выставке, а по ее окончании попала в коллекцию Национального музея. После окончания Второй мировой войны модель Праги Антонина Лангвайла была передана музею Праги, где она и находится по сей день, меняя лишь витрины, в которых выставляется.
Антонин Лангвайл был власне статный учредник. Он працовал в университете.
Антонин Лангвайл был государственным служащим, который работал в университетской библиотеке, и, вероятно, после работы у него было очень много свободного времени. Он бродил по Праге, делал зарисовки, а потом переносил эти эскизы на свою модель. Это была сумасшедшая работа, так как модель насчитывает более 2200 миниатюр пражских домов, расположенных на 20 квадратных метрах.
2200 будов, а обсягает 20 метров четверочных.
Говорит работник музея Праги, куратор модели Лангвайла Катерина Бечкова. Толчком для создания модели Праги стала выставка гипсовой модели Парижа, состоявшаяся в Праге в 1826 году. Модель Антонина Лангвайла – это миниатюрное изображение исторического центра города. Изготовлена она главным образом из бумаги и дерева, из которого выточены башни костелов. Для создания деревьев автор воспользовался хлопковым волокном.
Pravý břeh, tak je to staré město, židovské město, čili ty dvě pražské.
На модели мы видим правый берег Волтавы, старый город, еврейский город, а на другой стороне изображенной реки видна Малострана, но без склона холма Петшин. Не завершил автор и Грачаны. Над территорией города, расположенной около Страгова, Антонин Лангвайл начал работать тогда, когда ему уже не позволяло этого осуществить состояние здоровья. Существует и несколько зарисовок Страгова, однако дальше ничего сделано уже не было. Нет ни Страгова, ни Погоржалца.
Ještě pár výkresů, ale tím ten model končí, takže není tam Strahov a není tam Pohořelec. není jenom model, on je obrazem města. Ve smyslu tedy obraz.
Это не просто модель, а картина с изображением города, причем пластическая. Я считаю модель Антонина Лангвайла произведением искусства. Если взять одно целое поколение людей, то таковых, как Антонин Лангвайл, будет среди этой массы всего один человек. Только один человек будет располагать способностями и терпением такого рода произведения создать. Художественные амбиции, я считаю, также лежат в основе идеи создания такой модели.
Все свои модели автор расписывал самостоятельно в соответствии с эскизами. И даже картон, на который наклеивались вырезанные из бумаги отдельные стены миниатюр, Антонин Лангвайл изготавливал своими собственными руками. Модель Лангвайла сегодня является не только предметом восхищения зрителей, но и важным историческим документом, которым пользуются специалисты в области охраны памятников при планировании разного рода перестроек отдельных зданий.
Повідає себе о тому, які були стрічні вікіри, які були портали.
Благодаря моделі архітектори уточняють, як виглядали слухові окна, портали зданий, яким образом располагались окна, як були розплановані сади, що є, звісно, весьма важной інформацією.
Як була ситуована заграда.
Подчеркивает работник музея Праги Катерина Бечкова. Модель Антонина Лангвайла отражает множество деталей, которых в иных источниках найти невозможно. За несколькими исключениями модель, на удивление, верна, за что Катерина Бечкова ручается. Она лично обошла все сохранившиеся пражские дома, изображенные Антонином Лангвайлом, сравнивая их с фотографиями миниатюр и убедилась, что они абсолютно верны.
Všechny domy nebo tu zástavbu pražskou trošičku převýšil, protože chtěl...
Miniatury pražských domů, sdělené Лангвайлом, v масштабе несколько увеличены по высоте. Это было необходимо автору для того, чтобы изобразить на фасадах как можно больше деталей. На фасадах изображены домовые знаки, фонари и множество иных элементов. Интересно и то, что Лангвайл не ставил перед собой исключительно академические цели документального характера. Автор изобразил на своих миниатюрах также элементы, связанные с реальной жизнью. Например, изображал разбитые окна или прислоненные к стене лестницы и множество иных весьма реалистичных элементов.
Жебрики и другие такие очень реалистичные элементы.
Сегодня модель Праги Лангвайла можно не только рассматривать непосредственно в зале музея, но также пролететь и пройти бумажным городом, созданным почти 180 лет назад. Осуществить это можно благодаря цифровой модели, созданной при помощи современных технологий. Работа над цифровой моделью продолжалась 3 года.
Наша программа подходит к концу. Мы будем ждать ваших отзывов и писем по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Или по электронной почте russki@radio.cz. Над программой работала русская редакция в лице Антона Каймакова, Аси Чекановой, Лареты Вашковой, а также звукорежиссера Даши Глитковой и звукооператора Ижи Матейчика.